Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У меня вопрос. Сестра Лена, ты сыграешь нам после этой проповеди, чтобы мы спели под твое музыкальное сопровождение? Брат Виктор, ты сможешь помолиться после этой проповеди, чтобы как бы дополнительно к молитве ведущего? Да. Ну, я задал такие вопросы, чтобы просто немножко взглянуть по-другому на понимание того, что я вообще сейчас сказал, что спросил. К примеру, если бы я те же самые слова, которые я произнес вначале, сказал бы где-то на заседании какого-то совета, какой-то фирмы, как бы это звучало? Ну, странно. Или если бы я сейчас обратился к вам, дорогие дамы и господа, да, и начал бы вот так: вы, сударыня, как там себя чувствуете? Вы, товарищ Виктор, да, это бы резало уши. А вот вы задумывались? Братья и сестры. Что это за обращение? Братья и сестры. И вы не возмущаетесь то, что я вас так называю?
Нет.
Это значит, что вы меня считаете своим братом. Но сегодня я и хотел назвать эту сегодняшнюю беседу «Семья». Или, может, небесная семья, ну, я даже не знаю. Давайте в конце этой проповеди придумаем название. Семья. Но я не хочу говорить о семейных взаимоотношениях, как мужу любить жену и как жене быть послушной мужу. Нет. У меня совсем другое направление. Другое направление. И... ну, давайте в процессе нашей беседы мы откроем для себя, что Господь приготовил для нас сегодня. Я сразу хочу сказать, есть очень важная весть. Пожалуйста, услышьте ее сегодня. Это очень важная весть, которую надо понимать, которую надо принять и в которую надо верить. Ну и давайте немножко вернемся в вечность. Вечность, когда еще совсем ничего не было. Откроем книгу притчи, 8 главу. Книга притчи, 8 глава. И там есть повествование, где мудрость обращается к нам.
А какой стих, скажите?
Вот давайте откроем сначала. Притчи, 646 страница. Притчи, 8 глава. И давайте прочитаем 22 стих, а потом 25 и 26. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искони». И теперь 25 и 26. «Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Здесь мудрость повествует...
мудрость.
Да, повествует о себе, когда она была, когда она появилась... Ну, если сказать, Бог сокрыл от нас, что было до нас, так маленькими, короткими предложениями Он немножко открывает завесу. Но из этих стихов мы можем понять, что было время, когда еще не было ни одной пылинки во Вселенной. Но был вечный Бог, Отец, был вечный Бог, Сын, и был вечный Бог, Дух Святой. Они были... вечно. Они были всегда вместе. Во всяком случае, мы это знаем. Я называю Отец, Сын, потому что нам это более приемлемо понимать эти выражения, как, чтобы как-то разделять. Но эти выражения появились по необходимости, они появились в результате плана спасения, о котором мы тоже будем сегодня говорить. Так вот, когда была вечность, вечный Бог, да, Он общался со Своим Сыном в присутствии Святого Духа, и они решили творить людей, творить ангелов, творить планеты, творить эту нашу Вселенную, эти звезды, эти небесные светила, творить эти пылинки, мельчайшие атомы. Я не знаю, как и что происходило, но я говорю не как какую-то новую теологию, я просто, изучая Библию, да, хочу поделиться некоторыми истинами, которые описаны в Библии. И вот когда они хотели, приняли решение творить живых существ, разумных существ, то необходимо было дать им какой-то закон, по которому бы эти существа жили, чтобы в их отношениях была гармония. Я не хочу очеловечивать Бога, я не хочу также вторгаться в те закрытые, так сказать, в то сокрытое, что принадлежит только Богу. Но я хочу поделиться фактом, который, в принципе, никто не будет отрицать. И вот Бог решил создать семью, небесную семью. Это в нашем понимании это уже легче понять. Да, поначалу эта семья состояла из первого творения, потом появилось другое, третье. Я не знаю, в каком порядке, кто за кем появлялся, Библия об этом не говорит. Но я знаю то, что земля была сотворена последней. И Адам, как, потому что Адам как раз был той самой. Ладно. Вернемся. То есть тем самым творением Божьим, Сыном Божьим, который нарушил запрет, и в результате чего грех вошел в этот мир, сотворенный Богом. Но давайте вернемся снова к началу. И вот Бог решил творить. И Он начал создавать мыслящих, разумных существ. Ангелов, архангелов, еще там херувимов, серафимов, в общем, небожителей других, создавать планеты, создавать звезды. И всем он давал один и тот же закон. Вы семья, вы все братья и сестры, я ваш отец, я ваш творец, вы мои дети. Мы одна семья. И когда он творил что-то новое, когда спрашивал у Иова, давайте прочитаем, что он спрашивал Иов. Книга Иова, откроем 38 глава. Он задавал очень интересный вопрос Иову, где он тоже немножко приоткрыл тайну творения. Творение 38, книга Иова, 38 глава. Давайте 6 и 7 стих. На чем утверждены основания ее? Тут о земле говорится. Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? В принципе, свидетели Божьего творения всегда радуются тому, когда Бог творит что-то новое, когда Он творит что-то необычное, что-то вот как бы пополняет семью, когда рождаются новые люди, новые члены этой семьи, это приносит всеобщую радость. И вот Бог решил, что так, вот чтобы выразиться на доступным языком, какое будет ценность во взаимоотношениях, что должно быть превыше всего. И он решил, этим свойством будет любовь. Если сейчас в нашем мире, во взаимоотношениях между людьми, между странами, государствами существует какая-то вот денежная единица, скажем, валюта, будь то это или в природных ресурсах, или в каких-то в ценных металлах, или в каких-то денежных единицах, то в небе этим средством является любовь. Была любовь и будет любовь. И вот в какой-то момент своего творения Бог сотворил ангела. И он наделил его особой мудростью, особым величием. Он дал ему имя Люцифер. Давайте прочитаем. О нем пророк Иезекииль пишет, 28 глава, 15 стих. Давайте, мы не будем читать всю главу, мы прочитаем немножко. Книга пророка Иезекииля, глава 28. Да. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Я не буду пока продолжать дальше, я остановлюсь. Давайте еще 14 стих. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то, чтобы на то ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Библия повествует нам через пророка Иезекииля, что Люцифер был творением Божьим. В какой-то момент Божьего бытия он решил сотворить этого ангела. И причем сотворить не просто одного из ангелов, а самого прекрасного, самого совершенного и самого одаренного, если так можно высказаться. И Библия не скрывает, что это был самый высший из всех сотворенных существ. Ну, до нас дошло его имя Люцифер, и, я думаю, я не знаю, как это имя звучало в оригинале, но мы знаем его так. И вот представьте, когда это существо было сотворено, да, Бог держал на руках. Он смотрел в его лицо, чистое, святое. Он радовался тому, что вот это существо получило от него жизнь, что это его сын, что в него вложено все, вся Божья мудрость, все, что бы он мог еще приложить к своему творению, все было в него вложено. Кроме того, что он не мог быть творцом. Это созданное творение. Он не обладал этой способностью, и он не мог участвовать в Божьем совете, но ему первому открывались планы Божии, которые он провозглашал потом по всей вселенной. И вот это существо, оно приносило радость, оно приносило радость своему отцу, оно приносило радость всему творению, потому что через него Бог общался со своим творением. Он первым открывал планы Божии, все ангелы, все небожители любили его. Они восхищались тем, и это были нормальные взаимоотношения, где высшие служили низшим. Это был тот самый закон неба, закон семьи. Закон семьи, любовь. Но в какой-то момент мы читаем в книге Откровения, и произошла на небе война. Вы когда-нибудь задумывались над этими стихами? Да, мы знаем их уже в контексте того, что вообще произошло. То, что план спасения совершился, что Христос принес жертву, что мы искуплены, что в этом мире бесы, демоны и духи злобы поднебесные, что этот прекраснейший ангел стал Люцифером. В контексте всех этих знаний мы читая этот... Давайте откроем 12 глава книги Откровения. 12 глава книги Откровения, и прочитаем 8-9 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Мы читаем этот стих, мы читаем, что написано дальше, и мы где-то в душе радуемся, как хорошо, что небо освободилось от этого. Но как плохо, что он сейчас здесь на земле. Да, и мы даже не задумаемся. Я снова хочу прочитать. «И произошла на небе война». Вот задумайтесь, представляете, что переживал Бог, что переживали все существа, когда началась эта война. Какую боль, необъяснимую боль. Это не война между государствами, это война между отцом и сыном. Это когда самый возлюбленный, самый прекраснейший из сынов, существующих во всей вселенной, восстал против своего Творца. Это произошло разделение, семья разваливалась на части, и Богу ничего не оставалось, как ради спасения жизни, вечной жизни других существ, населяющих небеса, участвующих в небесном совете, ради этих существ удалить и поставить преграду этому отступившему от Божьих принципов существу, который после этого и стал называться дьявол и сатана, то есть противник и, как еще, восставший, клеветник. Да. И мы, читая, даже не задумываемся о том, какую боль имеет отец в своем сердце, какую боль принесло ему то, что произошло. Семья была разрушена. И причем это существо ввело в заблуждение абсолютно всех небожителей, кроме Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Он знал, к чему приведет это восстание. Когда только первая мысль появилась в разуме этого существа, Бог знал, чем это закончится. И все же он оставался верным своим принципам любви и истины. И самое интересное, что там, где есть любовь, там обязательно существует свобода. Семья, Божья семья, управляемая любовью, всегда основывается на принципе свободы. Правильно? Насильно мил не будешь, как говорит одна пословица. Так и любовь, и свобода. Любовь не может существовать без свободы. Да, можно заставить кого-то любить себя. Но это будет не любовь, это будет страх перед наказанием. Но Бог действует по другим принципам. Он дает свободную волю, свободу выбора. И вот настал момент, когда вся Вселенная встала перед выбором, чью сторону им принять. Бог к этому времени открыл свою позицию. Он открылся как любящий отец, как истинный. Сатана открылся как клеветник, как обольститель, как обманщик, как лжец. И было принято решение, да, удалить с неба всех поддерживающих сатану в этом восстании. Но надо было определить, кто на чьей стороне. И вот в результате в этой войны произошло определение, после которого все, принявшие сторону, позицию сатаны, были удалены с неба. Но если привести на наш мир. Вот посмотрите, преступник, когда делает преступление, он не задумывается над наказанием, он идет и творит. Но вдруг наступает момент, когда власти обнаруживают его, ловят, судят и сажают в тюрьму. А потом выносит ему приговор. То есть вот такое, как бы сказать, своего рода отделение от нормального общества в такое в закрытое общество, из которого он уже не может каким-то образом влиять, портить жизнь остальным людям. То же самое произошло с сатаной. Когда он начинал восстание, он даже не задумался, к чему это приведет. Он даже представить не мог, что он будет человека-убийца и Бога-убийца. До него это не доходило, что это возможно. Он просто хотел быть равным Богу. Он просто хотел, да, просто стал завидовать, стал гордиться. И когда он осознал, что он не на правильном пути, гордость, она не позволила ему принять то покаяние, которое ему предлагалось, как и всем остальным обманутым им творением. Но мы читаем, что он увлек за собой треть звезд, треть ангелов. Это очень большая цифра, если взять масштабы Вселенной. Нам не указано число этих ангелов, но мы видим, что в результате этого восстания Божья семья разрушилась. И вот слушайте внимательно. В результате этой войны произошло разделение, но там не было победителей. Когда рушится семья, нет победителей. Есть пораженные, есть те, кто, да. Вы видели когда-нибудь людей, которые радовались разводу? Нет, они страдают. Да, в какой-то момент они хотят этого развода, все, жизнь невыносима, а потом что? Дети остаются без родителей или без одного родителя и прочее, одиночество, вот это угрызение совести, вот эта виновность. Да, семья разрушена, там нет победителей. Мы видим в миниатюре наших семейных разрушений то, что произошло на небе. Семья пострадала. Но у Бога был план восстановить эту семью. Каким образом? Да, у него был план для спасения тех, кто в результате обольщения сатаны все-таки примет его позицию и падет под его, поверив его лжи. К сожалению, Адам стал той самой жертвой сатанинских обольщений, который поверил. И вот посмотрите, что произошло. Если бы Люцифера спросили до его грехопадения: «Ты кто?», он бы сказал: «Я Сын Божий, я Его творение, я Бог мой Отец, я Его люблю». Спросите его сейчас: «Ты кто, сатана?». Что он вам скажет? Да, я князь мира всего, я владыка этой земли. Это очередной обман. Да, он князь, но не имеющий полной власти над этой землей. Князь над теми, кто служит ему, но не над теми, кто родился от Отца для жизни вечной. То же самое происходит с теми, кто избирает путь спасения. Спросите их: «Вы кто?», они скажут: «Мы дети Божьи». А спросите грешного человека: «Ты кто по отношению к Богу?». Он задумается, он скажет: «Не знаю».
Я сам себе Бог.
Да. Я вообще не знаю, ему вообще не интересно. Или тот, кто был, но живет во грехе, он тоже начнет теряться, он не скажет, что я Сын Божий. Семья разрушена. Это приносит боль и страдания обоим сторонам. И причем виновная сторона, она не знает, как примириться. И как следствие греха скрывается, убегает, ищет себе какое-то занятие, чтобы заполнить вот этот вакуум отсутствия Бога. Но Бог предусмотрел план. План гораздо больше, чем просто воссоединить небесную землю, земную семью, он предусмотрел план также, чтобы открыться как спаситель, как любовь, как тот, кому не безразлична жизнь его творения. Бог всемогущ, он мог бы в один момент изменить все мысли сатаны, он мог удалить из памяти все вот эти разговоры им сказаны и возобновить его снова и поставить его и не допустить, чтобы у него вообще даже мысль не возникла о восстании. Он мог бы это сделать. И все бы жили счастливы, никто. Но Бог дал свободу, и он честен в этом, как сказать лучше, он честен в этом. Он позволил событиям развиваться естественным образом, чтобы грех, как он пришел в этот мир, как он появился, все должны были увидеть, что это такое, к чему он приводит, и в конце концов, нужен ли он вообще. Но у Бога был план спасения человека. И когда Адам ел запретный плод, Бог не нарушал его свободу. И этим он доказал, что он любит этого человека, он позволил ему идти своим путем. Но когда он стоял рядом, невидимый Бог стоял рядом, он понимал, что теперь ему придется отдать свою жизнь для того, чтобы спасти этого человека от смерти, которую тот избрал. Человек был обманут. Сатана знал, против кого он идет, он знал Бога лучше, чем кто-то другой. Но он пошел против него. Он отверг всякую милость, всякое призыв к покаянию, и для него нет уже прощения, потому что он отверг самого Бога. Но человек был обманут, он поверил лжи. Это отличало человека от ангелов, которые жили в присутствии Бога, которые знали Его и знали очень хорошо. Это отличает и нас. И поэтому Бог решил восстановить как и небесную семью, так и взять обманутых людей, вновь восстановить их в правах детей Божьих. И для этого у него появился план спасения, что он сам примет на себя то наказание, которое было объявлено человеку. Смертью умрешь. Да, человек стал смертным существом. Он умирает биологической, так сказать, физической смертью. Но есть еще духовная смерть. Смерть, которая будет в конце положенных Богом сроков, когда каждый получит воздаяние за свои дела, за свои грехи, и будет наказан этой вечной смертью, после которой уже не будет ни воскрешения, ни какого-то повторного шанса на получение жизни или еще какого-то очередного плана спасения. Нет. И Бог, стоя рядом с Адамом, он понимал, что теперь этот удар пал на него. Он встал для того, чтобы спасти человека. Это великая тайна спасения. Представьте себе, вечный Бог, который был всегда, должен стать творением. И давайте следующий такой шаг посмотрим немножко назад, в прошлое. Отец и сын последний раз держались за руки, да, они видели, что предстоит самое важное испытание, что план спасения в действии, и предстоит Сыну Божьему сделать самый важный шаг. Он должен стать творением, соединиться с человеческой семьей, он должен стать одним из нас, подобным нам, человеком. В то же время, оставаясь по своей природе Богом, он становился человеком, не имеющий божественной памяти, не имеющий всего того божественного могущества, все могущества, которое он имел до этого момента, но он станет человеком и пройдет испытание, пройдет искушение для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы соединить небесную семью и земную семью вместе в единое, чтобы уже никогда больше не разлучаться. И вот смотрите, отец последний раз смотрел на своего сына, и он понимал, что сейчас его не станет. И таким, как он был, он уже никогда не придется, не вернется на небо, никогда не станет. Он вернется или как победитель, или если он будет побежденный, ему придется умереть за свой грех, потому что закон требует смерти грешника. Бог рисковал. И Бог понимал, Бог Отец понимал, и Бог Сын понимал, что у него есть шанс упасть под натиском сатанинских искушений, потому что он знал силу сатаны, он знал власть сатаны, которую он имел в этом мире, и он знал, насколько тот хитер и коварен. Но Бог пошел на этот риск, потому что он любил свое творение, потому что он хотел спасти своих детей, он хотел, чтобы они родились свыше, родились по его плану, как дети Божьи, чтобы они воссоединились со своей семьей. И вот настал момент, когда Сына Божьего не стало на небе. Он перестал там быть. И он был, да, послан как семя в этот мир, в чрево одной женщины, называемой Мария, чтобы родиться уже, как рождаются все люди. Это великая тайна. Я не хочу, как говорится, в деталях все это описывать. Я говорю факт, который мы все знаем. И посмотрите, когда этот младенец рос, даже когда Марии было дано обетование, то было сказано, что он будет до определенного времени вообще ничего не понимать. Ты будешь должна учить его тем истинам, которые он должен будет понять, осознать, и Дух Святой будет его учителем, настоящим учителем. Эта миссия была доверена Марии, но я не хочу вот все в подробностях описывать, давайте держаться главной темы. Вот когда Христос вырос, он знал Писание, потому что Бог Отец учил его, он знал, кто он знал, как он рожден, что Бог избрал его. Да, но ему нужно было особое свидетельство того, кто он такой и в чем он нуждается. И вот пришло время, когда пришел Иоанн Креститель. Вот сейчас слушайте внимательно, очень важная мысль, которую надо понять. Когда пришел Иоанн Креститель и когда Иисус пришел к нему креститься, Бог Отец посчитал необходимым засвидетельствовать о его миссии лично своим голосом. И посмотрите, он мог бы сказать все, что угодно. Первое, когда Иисус рожден был, мы знаем, явились ангелы, хор небесный, спели пастухам чудесную песню. Но когда Иисус Христос принимал крещение, водное крещение, то Бог сказал ему очень важные слова. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 3 глава, 16-17 стих. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сей глас неба глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на смысл сказанного. Посмотрите, Бог объявляет Иисуса не Мессией, не особым помазанником. Он объявляет Его Сыном. Для чего? Потому что осознание этого, того, что ты Сын Божий, оно дает тебе уверенность в том, кто ты являешься, уверенность в том, кто твой Отец и вообще, кому ты принадлежишь. Определяется твоя принадлежность, да, как Сына. Это очень важно понимать. Этот стих, он, ну, уже мы, я думаю, каждый читал его и в других Евангелиях. Но я хочу, чтобы сегодня мы особо задумались. Сей есть Сын мой возлюбленный. Сын мой. И дальше мы тут же читаем 4 глава. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушений от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал. И посмотрите, с каким самым мощным искушением подошел к нему сатана. Для нас, в принципе, это может быть и было не искушение, как мы настолько обмануты во всех этих. Но ко Христу он подошел именно с этим. Он очень долго готовился. Он выжидал тот самый момент, когда лучше всего, когда Христос будет более уязвим. Мы не знаем, чему подвергался Христос в течение этих 40 дней поста. Я не думаю, что он так распевал песни и ни о чем, как он размышлял о своем новом, о своей миссии, о своих действиях. И в то же время он был параллельно с этим искушаем от дьявола. Все 40 дней. Но в самый уязвимый для него момент сатана подошел с каким искушением? Если ты Сын Божий. Я не буду продолжать, все мы знаем. Он стал искушать его тем, что ты докажи свою принадлежность Отцу. Докажи мне, что ты Сын. Вот если сделаешь камни, поверим. Докажи, что ты Сын Божий. Если ты Сын Божий. Он хотел разубедить Иисуса в своей принадлежности к Богу, как Отцу, в своей божественности, в своей зависимости от Бога. Он хотел, чтобы Иисус стал независимым, чтобы он начал сомневаться, а истинно ли Бог его Отец? Да. Или стал доказывать, что я Сын Божий, я сейчас тебе докажу. Да, это было страшное искушение для Иисуса Христа. Нам по-человечески не понять. Например, сатана не будет нам давать явное искушение, потому что он знает, что мы и так то верим, то не верим. И даже если мы от чего-то откажемся, то потом, когда нас дойдет, мы покаемся и будут прощены наши грехи. Хотя он с подобными подходит искушение. Почему я говорю? Потому что это очень важно понять сегодня. Эту истину. Сын Божий. Мы сейчас говорим об Иисусе Христе, потом мы будем говорить о нас, кто мы такие. И дальше, когда было преображение Иисуса Христа, Бог снова почел нужным объявить какую-то важную истину. Давайте откроем Матфея, Евангелие от Матфея, 17 главу. И 5 стих прочитаем. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Очередной раз Бог посчитал нужным сказать какую-то очень важную истину, и он повторил те же самые слова, только добавил: его слушайте. Значит, этот глаз уже был и для учеников. Иисус стоял уже перед тем самым испытанием крестной смерти. Крестной смерти он стоял перед тем самым выбором. Ему нужно было какое-то особое вдохновение. И что мог ему предложить Отец? Он сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Он еще больше утвердил его на его основании. И посмотрите, когда Христос висел на кресте, когда бремя всего человечества было возложено на него, когда он был разделен с Отцом, разделен грехом, когда он восклицал: Боже мой, почему ты меня оставил?» Это то страшное разделение, которое нам не понять, но которое поймут все те, кто на суде будет приговорен к вечной смерти. Тогда они поймут, что такое жить без Бога. Когда Дух Божий оставит эту землю перед пришествием Христа, и все, кто не принял спасение, поймут, что значит жить без Бога. И давайте прочитаем. Когда Христос висел на кресте, 27 глава Евангелия от Матфея, откроем. 27 глава. И прочитаем с 40 по 43 стих. Сатана вновь обратился к нему, но уже через людей, через своих подданных. И говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди с креста». И подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израиля, пусть сойдет теперь с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: я Божий Сын». Давайте снова 40 стих, последнее предложение. «Если ты Сын Божий, сойди со креста». И вот сейчас слушайте внимательно. То же самое искушение Сатана предлагает нам. То же самое, абсолютно. Тот же самый Дух хочет, чтобы мы не понимали эту истину, что мы дети Божьи. Рожденный от плоти есть плоть. Рожденный от Духа есть Дух. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Иисус говорит. Я думаю, все знают эту главу, мы не будем ее всю перечитывать. Иисус говорит: третий стих. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вы согласны, что ребенком можно назвать того, кто вообще рожден в этот мир? Ну, согласны, да? Это истина. Всякий, родившийся в мире, да, вот у родителя появляется ребенок, да, он их сын или его, их дочь. Это факт, этого никто не отрицает. Также и в Божьем Царстве. Но знаете, в первом случае рождение в мир, дети не выбирают, рождаться им или нет. Но во втором случае рождение от Бога, все-таки Бог ограничил себя человеческим выбором. И тут надо понимать вопрос, следующий вопрос: рожден ли я свыше, рожден ли я от Бога? Да? На него надо знать, правильный ответ. Если да, то я сын Божий или дочь Божья. Если нет, что мне делать, чтобы родиться свыше? Это очень важные вопросы, которые надо понимать. Но сатана тут же подходит. Особенно к детям Божьим. Да ты еще не рожден, да ты еще во грехах. Смотри, ты это делаешь. Он сам вводит людей в грех, показывает ему на этот грех, и потом говорит, да ты вообще не достоин вечной жизни, ты вообще грешник, и нет тебе никакого спасения, и вообще ты предатель. Но Бог заверяет, что все родившиеся свыше – дети Божьи. И надо это осознавать. Я не хочу говорить, что все христиане родились свыше. Это не есть истина. Рожденные свыше – те, кто слышит голос Божий, те, кто слышит призыв Бога, первое, к покаянию, к осознанию своего греха, те, кто водимы Духом Божьим. Апостол Павел очень хорошо понимал этот вопрос, и в послании к Римлянам он даже сделал такое заявление. Давайте откроем Римлянам, 8 глава. Послание к Римлянам, 8 глава. И прочитаем 14 стих. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Ну, давайте понимать правильно, в этом в библейском объяснении сыны и дочери Божьи – это одно и то же. Но, как бы, авторы Писания, они обобщают. Сыны подразумевают в виду и дочерей тоже. Так что не переживайте, сестры, что к вам это не относится. Тут говорится о детях Божьих. Все водимые Духом Божьим. Мы не можем сказать, этот человек рожден свыше, этот не рожден. Нам не дана такая власть, такое ведение. Но, как Христос сказал, по плодам их познайте их. Рожденный человек, он чего? Он движется, он дышит, он разговаривает, он питается, да, он хочет этого всего делать. И мы по этим факторам уже можем определить, рожден ли человек свыше, рожден ли я свыше. Когда Бог призывает, мы не знаем, в какой момент мы рождаемся свыше. Я не знаю, когда я был рожден для Царствия Вечного. Но я знаю, что я получил это рождение. Потому что то, что происходит сейчас в моей жизни, оно явно видимо, и как Бог меня заверяет в своей любви, как Он учит, кто я такой и что Он ожидает меня, что Он доверил мне. Я вижу, как Его сила действует, как Дух Божий вводит. Да, я делаю ошибки, я могу, да, где-то упасть или что-то, да. Но Бог силен, чтобы поднять. Я говорю не то, что я такой, я говорю про себя, потому что каждый из вас переживает то же самое. И каждый из вас, да, назван сыном или дочерью Божией. Это истина, в которую надо верить, потому что это придаст нам силы для борьбы с искушениями, потому что это та самая истина, которую сатана больше всего хочет от нас скрыть. За этой суетой, за этими ценностями этого мира. Посмотрите, если в Божьей семье ценность, валюта, да, любовь, то какая ценность в этом мире? Да. Наше имущество, что-то видимое. Вот какая ценность во взаимоотношениях? Как это назвать? Да. Какие-то достижения, какая-то собственность, ну, скажем, собственность, да, вот я имею вот это, и посмотрите, какое у меня вот это, какое вот это, и вот это. В Божьей семье, если я ваш брат, вас интересует, что я имею? Какой у меня дом, на каком я автомобиле езжу, да? Ну, кого-то, может, интересует, ага, на чем он там ездит? Это неправильное отношение. Я ваш брат, потому что я рожден, как и вы, от Бога. Это факт, его надо принять. Вы мои братья и сестры, не потому, что вы вот хотите ими быть, не потому, что у вас что-то есть или чего-то нет, а потому, что вы рождены свыше. У нас один Отец. Это факт. И мы не можем от этого факта уйти. И сатана это знает. Он знает, что если он только отлучит нас от Бога, как от Отца, ему очень легко будет нас обмануть во всех остальных отношениях. Когда мы потеряем вот эту уверенность в своей принадлежности к Божьей семье, уже здесь, на земле, которая есть, существует, тогда мы потеряем уверенность в спасении, тогда мы потеряем вообще всякую надежду как-то бороться. Если мы, может дети, а может не дети, да я не знаю вообще. Когда мы начинаем сомневаться, это самый большой успех сатаны. Тогда все остальное, оно уже автоматически. Да, мы можем в какой-то момент потеряться, быть обманутыми, упасть, очень сильно упасть. Но это не лишает нас того, что мы все-таки остаемся детьми Божьими. Кровь Иисуса Христа, она покрывает наши грехи. И вот такой пример. Например, в доме у одного человека живут дети, у него большое имущество, и как? И вот живут дети, непослушные дети. Но человек понимает, что надо когда-то умирать. А также у него есть собака, которая его слушается, и которая вообще исполняет все его приказания, которая любит его и готова жизнь свою за него отдать. И как вы думаете, когда он будет умирать, на кого он напишет завещание?
На детей.
На детей, да. Ну, глупо сказать на собаку, хотя и такие уже есть. Да, к сожалению. Но вообще, да, и посмотрите, дети, они наследники. Мы наследники Царствия Божия. Вечная жизнь уже началась сейчас в нас. Мы живем вечной жизнью. Мы умрем на какой-то момент. Это наша смерть называется сном. То есть мы на короткое время уснем в Господе, чтобы проснуться уже для вечности, чтобы никогда не умирать. И Бог нигде не переживает, что вот Его избранные вот умерли от старости там или от этого. Он радуется, что они утешились от своих трудов, но дела их идут вслед за ними. Он говорит: блаженны умирающие в Господе. Да, это в книге Откровения пишется. Блаженно, умирающий в Господе, счастливо. И Бог хочет, чтобы мы это понимали. Иоанн очень хорошо понимал эту истину. Когда он начал Евангелие писать, он... Давайте прочитаем первую главу Евангелия от Иоанна. Он написал о той власти, не просто о факте, а власти. И прочитаем с 11 по 13 стих. Первая глава Евангелия от Иоанна, с 11 по 13 стих. «И пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». То есть детьми Божьими, сыновьями и дочерьми. «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Это та самая истина, да, которую Иоанн хотел нам открыть, что мы получили власть быть чадами Божьими. Мы имеем эту власть. И в своем послании, в первом послании к верующим, он 11 раз обращается с таким выражением: «дети». Дети. Ну, он как и по возрасту уже годился в отцы, но все же он называл их дети, чтобы они понимали свою принадлежность к семье. Что они не одни, что у них есть отец. И в третьей главе, давайте прочитаем первое послание Иоанна, третья глава, очень сильное высказывание. С первого по третий стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И Он хочет нас заверить, что посмотрите, какую любовь дал нам Отец. В нашем усыновлении проявилась любовь Бога Отца. И Бог желает, чтобы мы имели эту уверенность. И дальше, как вот любой счастливый родитель хочет, чтобы его дети любили друг друга. И он прикладывает, ну, правильный родитель, скажем так. Правильный родитель, который понимает смысл воспитания и смысл доверенной ему ответственности за воспитание детей, он учит своих детей любить в первую очередь, да, своего супруга или супругу, второе, любить друг друга, чтобы в их взаимоотношениях была любовь. Потому что когда есть любовь, ими очень легко управлять. Они все делают из чувства любви. Они повинуются не потому, что так надо, а потому, что я тебя люблю. Это совсем разное. Можно заставить маленького ребенка делать хорошо, но когда он вырастает, его уже никто не может заставить. Тогда он начинает выбирать жизненный путь сам. И давайте откроем еще Евангелие от Иоанна, 13 глава. Очень интересное высказывание. Вот помните, в прошлый раз мы говорили о любви. И 13 мы снова прочитаем 33 стих и 34. Давайте с 33 стиха и дальше. Обратите внимание, как Иисус обращается к ученикам. Иоанн, 13 глава, 33 стих. Как Он обращается? Дети. Интересно, да? Я думал, почему 33 стих? Почему Иисус назвал своих учеников, которые, может, кто-то даже был старше его по возрасту, ну, были, ну, не очень, ну, как бы в дети ему там никто не годился, скажем так. Но он назвал их дети. Дети. Интересное обращение. Да. Потому что они были его дети, они были рождены свыше. Это обращение не относилось к Иуде. Он оставил их, он ушел предавать Иисуса. Но те, кто остались, да, Христос понимал, они рождены, они общались с тем, кто был от начала, кто был всегда. Они общались с самим Богом, и Он видел их рождение. И Он назвал их дети по праву их принадлежности к Божьей семье. И дальше Он сказал: «Недолго мне уже быть с вами. Будете искать меня, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнаешь все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот та ценная валюта, которая определяет взаимоотношения между детьми Божьими. Любовь. Гражданство определяется фактом рождения, принадлежности к Божьей семье, рождения свыше. И что можно добавить к этим словам? То, что Бог, наш Небесный Отец, желает, чтобы мы имели эту уверенность, чтобы мы жили этими словами, чтобы мы не доказывали никому, что мы дети Божьи, но чтобы мы поступали согласно этому имени, как Бог тому нас учит, как Бог ожидает от нас. И когда-то придет момент, когда мы воссоединимся с небесной семьей, когда не будет греха, когда не будет сатаны, когда не будет обольстителя, когда уже не будет никакой возможности падению, к совершению греха, когда будет безусловное спасение, когда детям Божьим будет дана безусловная вечная жизнь. Когда не будет испытаний, тогда Бог, как написано, отрет всякую слезу, и сам Бог будет Богом их. Давайте в конце прочитаем это. Это чудесное обетование. Это книга Откровения, 21 глава. И 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Аминь.